говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Мы обсуждаем такой психологический эфир. Откуда эта паника у Государственной Думы, у власти перед предстоящими выборами? Откуда такое резкое? Почему такое резкое ужесточение законодательства? Сегодня еще пару пакетиков принято и предложено Центризбиркомом. Мы все это будем обсуждать. И с нами на связи необычный депутат Государственной Думы. Почему я говорю, что необычный? Потому что вот есть такой же штамп, клише. Они все одинаковые, они там одинаково голосуют. Раз там нет оппозиционных партий, значит, не дождаться никакого живого слова из этой Государственной Думы, какого-то альтернативного мнения невозможно получить. Но если вы будете смотреть, этого никто не делает, но если вы будете смотреть трансляции из Государственной Думы, вы увидите, что там есть депутаты от КПРФ, от ЛДПР, я сама их видела лично своими глазами во время этих трансляций, которые встают и говорят очень острые, очень критические вещи и даже выступают против некоторых законопроектов, которые, как вам кажется, как нам кажется, принимают единогласно. Нет, такие люди существуют, но их почему-то не зовут в эфир федеральных каналов. И эти выступления не показывают, не тиражируют по всей Российской Федерации. Здравствуйте, Сергей Иванов.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, депутат Государственной Думы от партии ЛДПР. Сергей, я вот сейчас правильно сказала, что я вас не вижу в традиционных шоу, в популярных шоу политических федерального эфира. Например, канал «Россия-1». Не вижу я вас там, правда?
Правда, но здесь, наверное, причина не в том, что меня не приглашают. Я просто не желаю принимать участие в подобных мероприятиях.
Вот я бы спросила нашу аудиторию. У нас телефон есть прямого эфира 8 800 222 12. Вот я хочу с вами посоветоваться. Это вообще-то реально, чтобы Сергея Иванова приглашали в федеральный эфир, если он не поддержал закон, например, о том, что физическое лицо можно признавать иностранным иностранным агентом, если оно занимается политикой и получало иностранное финансирование. Если он воздержался от голосования по законопроекту Ирины Яровой, согласно которому предлагается сажать в колонию на срок до 5 лет за оскорбление ветеранов. Это знаменитое дело Алексея Навального, и сам он считает, что абсолютно несправедлив был. Это я все цитирую по его интервью изданию «Знак». Просто, чтобы вы понимали, где почитать, что думает Сергей Иванов. Если он вот не поддерживает Алексея Навального в деле против, вот в том деле, где ему пытались и присудили, что он оклеветал этого ветерана. Он также не участвовал в голосовании по Конституции, не поддерживал он эти перемены. Он не голосовал за законопроект единоросса Дмитрия Вяткина про ужесточение закона о митингах. Это я прям вот такой донос на этого депутата фактически. Он также не проголосовал, не принял участие в голосовании закона о пожизненной неприкосновенности для Владимира Путина и Дмитрия Медведева, но резко против него выступил, но не голосовал, не поддерживал этот закон. И он также еще понаделывал? Хватает тут вообще-то на тут 20 страниц интервью. Все, что он думает, он сказал изданию «Знак», Сергей Иванов. Я его сейчас об этом спрашивать не буду. Это вопрос вам. Это реально такого человека увидеть в эфире федеральных ток-шоу, чтобы он объяснял, что он не согласен с этим и с этим? Сергей, а сегодня принят новый закон, то есть мы о нем уже давно знаем. Мы знаем, что закон принят о том, что Владимир Путин теперь 2 срока сможет, еще на 2 срока пойти до 36-го года. Вы этот закон поддерживали?
Этот законопроект юридически правильно сделан. Там была речь о изменении названия члена Совета Федерации на сенатора. Потом туда напихали кучу всяких изменений по поводу выборного законодательства, в том числе и вот поправки по поводу президента. Ну, я категорически противник того, чтобы законы принимались таким образом. То есть закон, принятый не в соответствии с регламентом, тогда, я говорю, какое мы имеем право спрашивать наших граждан, чтобы они выполняли те законы, которые мы сами принимаем с нарушением. Эти законы не должны быть приняты и не должны, по идее, исполняться. Ну, а что касается вот этой нормы, то тут уже, как говорится, это, как они сейчас говорят, в исполнении вот принятых поправок к Конституции. То есть в Конституции эту норму прописали, теперь ее просто-напросто продублировали в законе о выборах президента.
Ну а сами-то вы этот закон поддержали?
Какой?
Ну, который вот сейчас вы проголосовали, его в третьем чтении. Нет, сегодня
я не сказал, что я против голосовал, потому что он и внесен, и разработан с нарушениями.
Понятно.
Я не голосую за подобную вещь.
Понятно. Понятно. Хорошо. Вот этот закон мы обсудим сейчас с моим другим гостем. Сергей Митрохин. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей
–
депутат Московской городской думы. Я вот не буду обращаться к зрителям. Вот удивлены ли они, потому что вы-то от партии «Яблоко» неудивительно, что человек взглядов, я даже не могу сказать оппозиционных, страшно мне уже эти слова произносить, а таких, которые вот критически, острокритически может обсудить какие-то вещи, которые происходят в связи с ужесточением законодательства.
Почему нельзя-то ужесточением? Мы оппозиционная партия.
Я боюсь уже. Поэтому, да вы послушайте, Сергей, я уже просто
бояться.
Слов уже боюсь произносить. Я скажу, что вы оппозиционная, а вас уведут из этой студии вот под белой ручкой. Вот как я могу сказать, что вы оппозиционная
политика? Что делать? Если уведут, так уведут. Что делать? Волков бояться, в лес не ходить.
Вы как относитесь к этому закону, который принят сегодня, во исполнение уже этих конституционных норм, о том, что Владимир Путин получает право сидеть до 1936 года?
Ну, как я могу относиться? Мы свое отношение выразили еще по поправкам Конституции. Яблоко выступило против данных поправок. Вот, как мы можем? Конечно, отрицательно мы относимся.
Конечно, отрицательно.
Я в своем выступлении в Мосгордуме реагировал на это мероприятие. Я сказал, что подсчитал, что в целом Путин будет править в два раза больше, чем Брежнев. Хотя Брежнев у нас является символом такого несменяемого руководителя, вроде бы у всех отложился. А Путин, если он будет президентом до 1936 года, ровно в два раза получится больше. Ну что, это, конечно, не просто застой. Это застой в квадрате. Несменяемость власти – это, ну, раковая опухоль для любого государства. Это невозможно при несменяемости власти делать какие-либо позитивные реформы.
Сергей, я сегодня тему программы вот декларирую с учетом того, что вы еще услышите. У нас будет сюжет о том, что придумал еще Центр избирком по части того, как классифицировать и как наказывать, опять же, за незаконную с их точки зрения агитацию про выборы. Но я вам сначала все-таки задам, как депутату Государственной Думы, такой вопрос общего характера. Вы замечаете? Нет, государственный Сергей, вот Сергею Иванову. Да, вот два Сергея,
понял.
Поэтому...
Я
два Сергея.
Понял, да.
Сергей, вы замечаете, что перед этими выборами, именно перед этими, вы же прошли очень много кампаний, какая абсолютно обостренная, какая-то паническая, вот эта законотворческая, жестокая, репрессивная деятельность возникла именно сейчас, что именно этих выборов боятся, почему-то думают они, готовятся, зажимают все живое, уничтожают все, что шевелится. Именно вот перед этими вы это замечаете, что что-то происходит такое обостренное?
Ну, я думаю, что замечает это любой здравомыслящий человек, и этому есть объяснение. То есть вот с 16-го года, с момента начала работы Думы этого созыва, власть и партия «Единая Россия» приняли очень много непопулярных решений, начиная от украденных 5 лет пенсионного возраста у россиян, многие другие вещи, которые людям не нравятся. Кроме того, накопилась у людей усталость определенная, и сами понимают, что нельзя все время есть одно мороженое, оно быстро надоест. И они очень боятся, что эти выборы предстоящие, они действительно проиграют. Поэтому, обладая всеми рычагами принятия решений в Государственной Думе, они хотят для себя еще больше сделать, так скажем, льготный режим, полностью обезоружить оппозицию, чтобы она, и так не обладая ни властными, ни материальными ресурсами, не могла проводить агитацию уже в интернете. Ну, это абсолютно понятно, очевидно. Кроме того, мы видим, что протестные настроения в Хабаровске после ареста губернатора Сергея Фургала, то, что произошло в Белоруссии, довольно радикальные события в Киргизии после прошедших выборов, все это власть очень сильно настораживает. Они видят, какая реакция у людей, ну, в той же самой Киргизии, в Белоруссии, там, в Хабаровске. Это, конечно, их пугает.
Угу. Понятно. Так, хорошо. Сергей Митрохин, вам такой же вопрос. Вот ответ Сергея Иванова, что действительно перед этими выборами обострение происходит, потому что в этот раз они реально стали бояться проиграть. Вот раньше не боялись, сейчас стали бояться. Каков ваш ответ?
Ну, конечно, бояться. И я добавил бы к тому, что было сказано. Есть еще синдром выборов в Мосгордуму, когда были очень серьезные. Впервые после 2011 года, после Сахарова, Болотного, такие массовые выступления, но на ту же самую тему. Это всевозможные, так сказать, нарушения, мягко скажем, в ходе выборов, избирательного процесса. То есть не просто так, там не в защиту, допустим, даже политзаключенных, там кого-то конкретно, а именно по вопросу о выборах возникли такие массовые выступления. Конечно, это очень сильно напугало, и сейчас делают все, чтобы превентивно избежать подобной ситуации. А в чем это должно выразиться? В том, что на более ранних стадиях попытаются не допустить к участию в выборах различных кандидатов. Самыми разными способами, в том числе такими способами, как вот условные сроки, может даже и не условные. Вот я сейчас это на себе потихоньку испытываю, это движение в эту сторону.
Да, это да, да, вот, кстати.
Мне вот сейчас 300 да. тысяч присудили на прошлой неделе, в конце прошлой недели.
Это все
а
за
в начале будущей все... могут уже присудить не только 300 тысяч, а что-нибудь другое.
Это за участие все в той же несанкционированной акции.
Ну, я говорил, что я там присутствовал, я себя считаю наблюдателем, а не участником. Но судью это мало волнует. Вот. А в понедельник за то, что я наблюдал на расстоянии 60 метров за пикетом жертв жилищной политики нашего государства, вот, жителей общежитий. Вот за это меня задержали, и тоже мне грозит очередной срок. А так я меня медленно продвигаю к так называемой Дадинской статье.
Это вот, это...
Причем меня по этой статье очень легко схватить и упечь. Ну, или там условный срок дать, потому что я занимаюсь депутатской деятельностью. Я не могу обойтись без встреч с избирателями. Ну, я не могу. Я не могу сидеть в кабинете, только там приемы вести, когда массовая у меня массовая проблема, затрагивающая много людей, точная застройка, там, снос исторического здания. Я должен приезжать и встречаться. А это теперь нельзя. На это теперь нужны такие же разрешения, как на организацию митинга. На встречу депутата со своими избирателями.
Ну это, да. К вопросу, ну, о тех 80, законах, это к вопросу 80 тысяч свести без масок в Лужники, окей, а встретиться с избирателями
нет. Это, кстати, тоже к выборам имеет прямое отношение, потому что я не могу к выборам идти. Я собираюсь выдвигаться по центральному округу, я уже говорил. Я не могу к выборам идти, сидя в кабинете. Я должен встречаться с людьми. Продолжай свою депутатскую деятельность в Мосгордуме.
Значит, все
но за
больше.
Любую такую да. встречу меня вы могут упечь. Опять упечь, и все,
все
и Дадинская статья, и до свидания.
Все... Выборы. Все больше депутатов мы наблюдаем, таких людей, которые, деятельность депутатская которых проходит между полицейским участком, камерой предварительного заключения и трибуной вот того законодательного собрания, которое они представляют. Андрей из Москвы нам звонит. Здравствуйте, Андрей.
Да, добрый вечер.
Говорите, пожалуйста.
Прошу прощения, очень хочу поблагодарить, что вы существуете, потому что очень интересная передача, но я не об этом.
Да.
Хочу просто свою мысль немножко в двух словах объяснить. Года два назад, наверное, я тоже немножко заинтересовался вот этими всеми политическими событиями. Навального очень как бы начал активно слушать.
Да.
Прошло два года буквально вот на сегодняшний день, например, да, и вопрос вот такого характера. Ну, как объяснить помягче, просто дешево сердишь, как говорится. Ну, не пора ли, может быть, просто вообще не реагировать на все, на это? Почему? Потому что я не думаю, что будут какие-то изменения, какие-то перемены, mm-hmm. что-то изменится. То есть я уже вот в это не верю просто абсолютно. И неужели люди не понимают то, что дальше будет только хуже, я имею в виду закручиваем гаек, и никто никому никогда не даст свободу. Все. То есть я, например, уже, как говорится, умыл руки
вот.
И больше не рассматриваю какие-то изменения в этой стране.
То есть, Андрей, просто вот, да, я вас очень хорошо, то есть просто успокоиться, наблюдать за их законотворчеством, этим репрессивным со стороны, и понимать, что да, они такие, лучше не будет. И все это принимать, ну, и отстраниться. И, кстати сказать, к сожалению, кстати это или не кстати, но здоровье Алексея Навального резко ухудшилось. Только что вот полтора часа назад сообщили его адвокаты, что у него отнимается нога, что у него сильная боль в спине. Хорошего, конечно, во всем этом очень мало. И впервые им не дали с ним увидеться. И они подозревают, что это потому, что он сейчас где-то в этом тюремном госпитале. Вы, давайте мы все-таки, тем не менее...
Одну реплику скажу, одну по поводу Андрею. Андрея, по поводу его выступления. Знаете, я как-то, у меня сразу всплыло название одной книги про историю Советского Союза. Она называлась, по-моему, вот так... Это было навсегда, пока не кончилось. Вот.
Да.
Вот кончилось.
А вот, вы знаете,
мы... Если мы будем сидеть, просто сложа руки, и просто наблюдать и причитать, как все это ужасно, и ничего не
нет,
делать
он
вообще,
предлагает не
то
причитать.
Это не кончится.
Он предлагает даже не причитать, а просто не обращать на это внимание.
Но...
Сергей Иванов, а я
так.
Вот вас тоже спрошу. Ведь вы же, вы что-то настолько уже отличились по части такого альтернативного голосования или не голосования, что вы, кажется, уже и не идете в этот раз по спискам ЛДПР в Думу, хотя несколько раз ходили. Вы как относитесь к такому звонку нашего слушателя, что, ну, уже давайте забьем на это и... Ну, вот они такие, да, нужно принять, что перемен не будет, и мы должны просто как-то пересидеть.
Видите, в чем дело? Салтыков-Щедрин когда-то сказал, что строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. И, по большому счету, все эти вещи, которые вот принимаются... Наказания, штрафы, там, блокировки сайтов, они довольно легко обходятся. Это первый момент. Второй момент. Ну, понимаете, то есть, если власть относится к нам настолько, насколько мы позволяем к себе относиться. Это обычный человеческий закон. Если ты позволяешь над тобой издеваться, над собой, над тобой будут издеваться и дальше. Как только ты перестанешь это делать, даже дальше будешь сопротивляться, то отношение резко поменяется. Я говорю, вот ну, пример Киргизии, он, конечно, не образец демократической смены власти, но после фальсификации, там, вы знаете, был и штурм президентского дворца, и избирательные комиссии, и все это резко поменялось, и потом прошли новые выборы, которыми вроде как все стороны остались довольны. Можно сидеть и ничего не делать, я согласен. К сожалению, большому сожалению, ну, даже Пушкин еще, знаете, уже 200, наверное, лет назад говорил, что ну, потерял я только годы, свои надежды и труды. То есть, вот он тоже смотрел и говорил, что как так, мы вот народ зовем, смотрите, вставайте, делайте что-то. А народ, как в Борисе Годунове, безмолвствует. Понимаете? Поэтому, да, конечно, определенная апатия есть у большого количества населения. Эта апатия проявляется и в явке на выборах. То есть, вот ну, того же самого Собянина, когда выбирали, там, Мосгордуму, там, по-моему, всего 21% москвичей пришел на выборы. То есть, 79% остались сидеть дома. Это очень такой большой показатель. То есть, это уже натуральный абсентизм, то есть, когда люди отрицают и не верят ни во что. Но, пожалуйста, можно отрицать, но тогда вы и будете дальше смотреть, как московская мэрия там, покупает по 400, по 500 тысяч деревца для того, чтобы высадить в Германии, чтобы посадить их там на Тверской или еще где-то. И вы будете недовольны тому, что там нет мест в больнице или больницы закрываются, потому что врачам не хочется работать за такую зарплату. Так что выбирает здесь каждый сам.
Понятно, понятно. Спасибо. Я думаю, что Андрей вас услышал. И мы посмотрим сюжет об этих новостях избирательного законодательства, после которых, ну, я все время уже говорю слово страшно, страшно, страшно агитировать, и страшно что-то писать в интернете про эти выборы. Вот давайте посмотрим, что сегодня опять нарешали.
В ноябре 2020 года депутаты от «Единой России» Ольга Севастьянова и Александр Хинштейн внесли в Госдуму законопроект о борьбе с незаконной агитацией. До сих пор незаконной считалась агитация в день перед выборами, так называемый «день тишины», а также запрещены публикации социологических опросов за 5 дней до выборов и в сам день голосования. Запрещено агитировать органам государственной власти, воинским частям, членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, иностранным гражданам и международным организациям. Финансироваться агитация должна только за счет средств избирательных фондов партии или других кандидатов. Также есть ряд ограничений для содержания предвыборных публикаций в СМИ. Новый законопроект касался интернета и наделял Роскомнадзор правом по запросу избиркомов блокировать ресурсы за незаконную агитацию. Ряд экспертов высказывали мнение, что этот законопроект подготовлен против системы умное голосование Алексея Навального. Кроме того, осенью 2020-го те же Хинштейн и Севастьянова предложили повысить штрафы за незаконную агитацию. Штраф для физических лиц вырастет с 1 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц с 5 до 50 тысяч, а юрлицам за публикацию агитационных материалов вне разрешенного периода вместо 100 придется заплатить 500 тысяч рублей. Оба законопроекта приняты Госдумой в третьем чтении. Закон о незаконной агитации в интернете одобрен Советом Федерации 3 марта. По требованию Роскомнадзора владельцы сайтов должны будут в течение 24 часов удалить незаконные агитационные материалы. В противном случае ресурс попадет под блокировку без решения суда. 24 марта глава Центра избиркома Элла Памфилова в интервью российской газете заявила, что совместно с Роскомнадзором соглашение о досудебной блокировке будет подготовлено к июню.
Ну, вот давайте мы уж сразу тогда послушаем Эллу Памфилову, тем более, что у нее сегодня праздник. Она продлила на 5 лет свое пребывание в этой должности главной избирательной дамы Российской Федерации. И мы послушаем несколько фрагментов из этого интервью, чтобы уже все вместе обсудить.
В апреле-мае планируется всероссийское тестирование системы. Какой вопрос внесут в цифровой бюллетень?
Наверное, вы удивитесь, но бюллетеней во время проведения тренировки будет более 1500. Для нескольких субъектов Российской Федерации будут сформированы бюллетени и по муниципальным выборам. Только вместо названий партий будет стоять запись «Партия 1», «Партия 2» и так далее. А по персоналиям «Кандидат 1», «Кандидат 2». Никаких провокационных вопросов, будоражащих и разделяющих общество, не будет.
Совсем недавно вступили в силу нормы о внесудебной блокировке незаконной агитации в интернете. Как будет выглядеть ваша работа с Роскомнадзором?
Мы не карательный орган и не ставим перед собой задачу ограничивать агитацию в сети интернет. Наоборот, мы понимаем, как важно для кандидатов достучаться до каждого потенциального избирателя, однако перед законом все равны. И мы будем стоять на страже закона, обеспечивая в меру своей компетенции равные права для всех участников избирательного процесса.
В прошлом году вы сказали, что не будете давать спуску авторам недостоверной информации о выборах. Теперь за клевету в сети можно получить реальный срок. Авторам фейков пора сушить сухари.
Повторюсь, мы не карательные органы, никому не желаем ограничительной во всех смыслах диеты. Но те, кто осознанно идет на фабрикацию информационных подтасовок, должны задуматься о возможных последствиях. В то же время мы прекрасно понимаем, что уже сформировано и набирает обороты многопрофильное поточное производство самой разнообразной продукции, направленные на дискредитацию выборов, капитально сконструированное и щедро оплачиваемое. Определенный опыт ликвидации разного рода информационных помоек у нас уже накоплен. Будем его творчески развивать и приумножать.
В прошлом году многодневное голосование было вынужденной мерой. Что будет, когда эпидемия схлынет?
Мы видим опросы. Из тех, кто ходил голосовать, более 80% говорят, что им понравился многодневный формат.
Недавно вы усомнились в необходимости дня тишины. Можете пояснить?
Полагаю, что с учетом современного состояния информационных технологий, контроль за соблюдением запрета на предвыборную агитацию в день тишины на практике все больше выглядит атавизмом. Тут важно обратить внимание на одну деталь. Он был введен, когда день голосования был один, а в условиях трехдневного голосования такое ограничение приводит к сокращению и агитационного периода. И я считаю, что при многодневном варианте можно было бы оставить запрет на агитацию только в дни голосования и не запрещать ее накануне.
Ну вот давайте мы, уважаемые коллеги, обсудим все, что было сказано. Сергей сначала Митрохин, я хотела бы узнать, как выглядит в реальности представление там депутатов, законодателей о незаконной агитации. Мы знаем, как оно выглядит в законе. А в реальности за что наказывают, за что хотят вот сажать, блокировать, внесудебной блокировки сайта? В реальности что это будет?
Как это выглядит в самом законе, мне кажется, лучше у моего тезки спросить подробности, что в данном случае считается незаконной агитацией. Я, честно скажу, не успел еще изучить этот проект. Возможно, что это просто перенос правил агитации, которые существуют в средствах массовой информации, бумажных, там, электронных, на интернет. Но тогда, значит, будут наказывать за то, что вы, что я, агитируя за себя, в каком-то, на каком-то ресурсе в Фейсбуке, я не заплатил Фейсбуку, а Фейсбук до этого должен зарегистрироваться в качестве ресурса, участвующего в выборах. Вот, если это так, то, ну, конечно, это все станет невозможным. Хотя, может быть, я вот ошибаюсь. Вот тут честно говоря, не могу прокомментировать.
Сергей, очень хотелось бы, чтобы вы нам объяснили, что мы получаем нового и в чем ужесточение отношения законодателей к агитации. Потому что раньше мы все это прекрасно представляли. Что это такое? Это равное. Вы не можете агитировать, по-моему, против, да? То есть там есть какие-то ограничения по контрагитации.
Нельзя критиковать оппонента фактически.
Нельзя
никак
критиковать никак. Это будет
нельзя
очень...
использовать изображения, имена, фамилии каких-либо людей без их согласия.
И главное,
вот я, например, фотографию с встречи с избирателями публикую, меня могут уже привлечь.
Да. А главное, Сергей, теперь Иванов, снова обращаюсь к вам, а главное, что мы знали всегда про агитацию, что во всем, что касается, не касается Владимира Путина или партии власти, должно соблюдаться по квадратикам, то есть каждый должен соблюдать свою клеточку. Но когда речь шла о кандидате номер один, конечно, были безразмерное пространство этой федеральных этих площадей, телевидения, и никто никогда за это не наказывал. В чем сейчас вы видите вот это ужесточение, что нового вносится в правила агитации?
Ну, в принципе, ничего. Вот уже было сказано, что переносятся все правила изготовления агитационной продукции, которые нужны для там, печатной продукции или для выпуска роликов, они все переносятся на интернет-платформу. То есть кандидат должен заключить договор, допустим, там, с блогером. Блогер до этого должен подать в избирком заявку, что он хочет принять участие в избирательной кампании и предоставить, допустим, свой блог там, или свою страницу для того, чтобы размещали рекламу. Указать, за какую цену он это должен делать. И все кандидаты, которые будут пользоваться этими услугами, должны оплачивать с избирательного счета этому блогеру. Ну, то есть, все абсолютно примерно то же самое. Если это не делается, то ему грозит штраф, блокировка, штраф и конфискация его там, компьютера, мобильного телефона и так далее. То есть, основная цель здесь сделать что? То есть и так оппозиционные кандидаты или кандидаты, которые хотят поучаствовать в выборах, они не богатые люди. Поэтому здесь избирательная комиссия, власть хочет контролировать кошелек проведения избирательной кампании. То есть ты должен за все заплатить. И, допустим, какой-нибудь богатый дяденька или дяденька от там, партии власти, он имеет возможность потратить там, миллионы, которые ему отпускают на предвыборную агитацию, в том числе и заключив договора с там, блогерами, или как угодно их называете, у которых там довольно большая аудитория, разместив там этот ролик. Вы уже это сделать не сможете. И он это не сможет сделать, если он к вам хорошо относится и хочет вас, грубо говоря, там попиарить, извините за такое слово. Ну, то есть, вот, ему это запрещено.
Вот это то, что я как раз только-только хотела произнести. То есть, если мне нравится кандидат, вот Сергей Митрохин, я считаю, что он хорошо защищает там людей, знаю, какой у него послужной список по этой части. Я не могу уже в своем личном блоге сказать, что, ребят, вот поддержите его. То есть я не имею уже на это права бесплатно это делать и без регистрации и оформления отношений с этим кандидатом, так?
Да.
Ну, даже если вы написали комментарий, я насколько понимаю, я уточняю вот у Сергея, если вы просто написали комментарий под постом, то, в принципе, это может быть сочтено нарушением, если он положительный про кандидата. Вот, и за это только кого будут наказывать в данном случае, если просто в Фейсбуке? Тогда что, могут всю сеть отключить, что ли?
Ну, вообще-то это серьезное изменение.
Вот это мне, я так и не понял.
Давайте мы с этим разберемся, потому что это серьезное изменение. Потому что получается, что вы как гражданин, вы не можете сесть и написать о своих симпатиях или антипатиях. И вы не можете проанализировать. Вот сидит, он не журналист, он просто ответственный гражданин, который считает, что вот у него Иван Иванович, вот он хороший кандидат, а Иван Никифорович, он не дотягивает. И поэтому он пытается объяснить той группе, которая его читает в социальной сети, свою позицию. Значит, он больше не имеет права на позицию. Так получается. Сергей, и вот я снова к Сергею Иванову обращаюсь. А почему как вы считаете, вот эксперты некоторые отдельные считают, что это направлено именно против умного голосования? Ровно по той причине, что они объясняют, за кого надо, а за кого не надо.
Ну, видите ли, агитация, поскольку у нас уже как бы агитация против запрещена, незаконно считается, то любое мероприятие направлено на создание положительного образа, да, когда вы, ну, то же самое умное голосование, говорите, что мы считаем, что лучше проголосовать вот за этого кандидата, а не за вот этих вот остальных, это уже воспринимается как создание положительного образа, соответственно, это агитация в пользу какого-то кандидата, и она, по мнению избирательной комиссии, партии власти, она должна проходить вот определенные процедуры. То есть, если вы хотите это сделать, значит, подайте заявку в избирательную комиссию, опубликуйте где-то там, не знаю где, расценки, ну и как я уже говорил. То есть, ну, тут, в принципе, все понятно. По
вообще-то это понятно, я но бы, это как-то в голове-то не укладывается.
Я бы к этому немножко сказал бы шире.
Давайте.
Умное голосование – это только частичная проблема.
Конечно.
Эта система направлена против любого неугодного кандидата. Потому что, как это у нас принято, закон применяется избирательно. Значит, по отношению к какому-то своему человеку, никто его, про него там напишут куча людей в постах, в сетях. Если власть не имеет против него ничего, он, например, ее просто напрямую кандидат. Или он такой нейтральный кандидат, который там, она не считает его оппонентом своим, а вот на него трогать не будут. А если это кандидат неугодный, опасный, у которого есть шансы пройти, независимо от того, поддержит его умное голосование или нет, значит, сразу же в избиркоме сидит спойлер, который для этого выдвигался в кандидаты. Он пишет жалобу. Вот, ему, конечно, говорят товарищи, курирующие его, на кого надо жалобу написать и что конкретно написать. Ему уже просто, ее даже пишут, он ее просто подписывает. И этого неугодного кандидата просто снимают с выборов, он до них не доходит. Вот. А когда будет объявлено умное голосование, уже там просто не за кого будет умно голосовать-то. Уже всех потенциальных таких кандидатов поснимают просто, и все.
К слову, Сергей, раз вы упомянули умное голосование, то я хочу поздравить вашу партию, что она уже не расценивается председателем Думы Вячеславом Володиным как агенты западного влияния или нанятые, партия нанята Западом, потому что он говорит, что умное голосование – это затея западных спецслужб. А раз ваша партия ее не поддерживает, значит, вы уже не агенты. Поздравляю.
Ну, я не знаю, у нас не было позиции никакой по поводу поддержки.
Было, вы все-таки, ну
нет,
вот, например,
у нас такого голосования
хорошо, тогда
было.
Борис Вишневский точно он его не поддерживал, я насколько помню.
Ну, может быть, Борис Вишневский. Умное голосование – это одна из технологий, их достаточно много применяется на выборах, некоторые из них просто не настолько известны. Вот. Я, например, опираюсь на другую...
А я хотела вас вывести из подозрений в сотрудничестве с западными спецслужбами.
Я опираюсь на другую технологию. Это непосредственная работа, конкретная работа в интересах жителей своего избирательного округа. Вот она мне больше дает голосов, чем остальные.
Я, конечно, поняла все, что вы сказали по поводу того, что кому-то придерутся, а кому-то нет. Но еще раз я к депутату Государственной Думы обращаюсь. Правильно ли я понимаю, что если вы абсолютно... Вы трусливый законопослушный гражданин. Трусливый в том смысле, что вы боитесь нарушить закон. Ну, в хорошем смысле, в порядочном, трусливый. Значит, законопослушно. Трусливый законопослушный. Значит, вы действительно не можете, как гражданин, принимать никакого участия в обсуждении избирательной кампании. Вы должны молча, тихо сидеть, слушать по телевизору, кого показывают, слушать их выступления и идти на участок, не обмениваясь никакими комментариями, замечаниями, репликами со своими сторонниками, поклонниками, друзьями в социальных сетях. Молча послушали, молча проголосовали. Никаких дискуссий. Они здесь неуместны, так?
Ну, можно и так сказать. Опять же, на что это меняет? Понимаете, еще Владимир Ильич, когда совершал Октябрьскую революцию, говорил, что нужно захватить мосты, телеграф, телефон в первую очередь. То есть государство захватило сейчас полностью все средства массовой информации, и поскольку в современном мире все больше людей уходит уже в интернет-пространство, они сейчас пытаются захватить интернет-пространство. Но им это сделать очень сложно, поскольку, так скажем, серверы находятся за границей, и популярные там платформы для общения в социальных сетях, они не принадлежат государству. Вот они таким образом пытаются напугать людей. Но я вас уверяю, что огромное количество людей просто не знает это. Вот. А проконтролировать тысячи, там, сотни тысяч вот подобных постов у избиркома, ну, не хватит просто ни сил, ни средств. Они, скорее всего, будут нацелены только на, ну, как правильно, какие-то точечные, да, вещи, то есть на какого-то конкретного кандидата, может быть, на какие-то там платформы, может быть, там вот у Навального сайт есть, его будут за это дело там блокировать, еще что-то там, ну, вот в этом отношении. А я сомневаюсь, что у Центральной избирательной комиссии или комиссии субъектов федерации хватит возможностей, чтобы они контролировали все там сообщества, чаты там, и прочие вещи, которых идет обсуждение.
Да, конечно, ну, совершенно конечно,
правильно.
Конечно.
Никто даже такой цели не ставит, всех наказывать человека за то, что он написал комментарий. Нет, его-то не накажут. Накажут того, про кого он написал положительное что-то. Если этот кандидат не устраивает власть...
Или... Нет, почему? Его тоже, вот который тут, написал, тоже могут. Он занимается незаконной агитацией.
Вот это как, всех не отложат уже. А штраф... это не... Ну, незаконно он написал, и что, за что его...
Ну, вы поймите, Сергей, мы, конечно, понимаем, что всех не отловят, что это тысячи, что это... Но сам... Но как вам объяснить? Вот говорит, например, Сергей Иванов, что это меняет. Это меняет то, что мы сейчас об этом говорим, и кто-то нас слышит и думает, ого, а я и не знал, что за это можно вообще-то влететь на штраф, а то и похуже. Я этого даже не знал, что если я комментирую и высказываю мнение... Пусть меня не отловят, потому что таких мнений миллионы, но если захотят, могут.
Вот знаете, кого могут из вот такой массовой аудитории интернета действительно преследовать в связи с выборами? А того, кто будет очень плохо писать о кандидатах от «Единой России», партии власти, он будет, например, развернутый комментарий писать, как они плохо, так сказать, не нравятся ему и так далее. Вот таким действительно могут, кто будет слишком усердствовать в этой своей критике, те могут пострадать,
безусловно. Нам звонит Валентина из Москвы. Здравствуйте, Валентина.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Вот в 2016 году, когда выборы были в Государственную Думу, вот в ЦСУ к нам, вот куда мы ходим, туда звонили постоянно и приглашали нас на встречу. А встреча была, его потом выбрали в депутаты, он был директор, начальник пожарного училища, то, что на ВДНХ находится. И его избрали, понимаете, и каждую неделю нам звонили, приглашали, приходите на встречу, приходите на встречу, приходите. А как же сейчас они за себя будут голосовать, это «Единая Россия»?
Это я понимаю.
Тетерин, это депутат Тетерин, не помните фамилию?
Вот никого не было у нас в ЦСУ от оппозиционной. Только вот этого Иван поставили. Черенцева, не знаю, не помню.
Тетерин, ну как же вас не было от оппозиционной? Там я был у вас. Я второе место. Я занял второе место, Тетерин занял первое. С тех пор в этом избирательном округе по делам, связанным с интересами избирателей, я был раз, наверное, 30. А Тетерин не был ни разу вообще, ни одного разу. Он тогда на выборах на пожарной машине ездил, агитировал. Вот. Он любимый, так сказать, партнер нашего министра обороны. И у него в округе находилась Академия МЧС, вся, которая стройными рядами пошла и за него проголосовала. Вот таким образом он въехал в Государственную Думу. Вот, естественно, мне запрещалось все, например, вешать агитацию на подъезде. Там висел один Тетерин. Там была полная монополия Тетерина вообще везде. Я только, на чем я хоть второе место занял, хотя бы мог встречаться еще во дворах с людьми. Я даже не знаю, смогу ли я сейчас вот на этих выборах это делать. За него был весь административный ресурс, который только можно будет.
Ну, то есть, если прогнозировать...
А Тетерина этого таскали каждую неделю.
Ну, да, вот, пожалуйста.
Вот подтверждает Сергей.
Ну, вам надо было более внимательно изучать его конкурентов. Вот я был в их числе.
Да.
И не самый последний, поскольку я на втором месте оказался.
То есть, одним словом, если пытаться представить сценарий предстоящих выборов. Это будут вот такие вот тетерины с красными дорожками. Да. А в Митрохины, которые без красных дорожек, они будут преследоваться по новым законам и в интернете, и
ну, их будут всячески тормозить на пути к депутатскому мандату.
Как бы вроде бы нового или, ничего.
Не знаю, для кого-то, наверное, это к счастью. Для тетерина же счастье, что он просидел 5 лет, ничего не делая вообще. Такое количество проблем в его округе чудовищное просто. Там реновация варварская, все сметает на своем пути. Вот. И почему-то все-таки меня не избрали депутатом Госдумы. Я туда ездил, и еще я не был депутатом Мосгордумы, я туда ездил и работал. Делал все, что мог, без мандата депутатского. А он с мандатом, с этим, который получил, не делает абсолютно ничего вообще. Это просто
я надеюсь, что он депутат. Сейчас не будет избираться, а то с июня...
Да будет он обязательно, вас уверяю
так
вас.
Так вот начнется июнь какой-нибудь там, и вас за такой монолог упекут сразу куда-нибудь
да,
там.
Да, меня уже давно, уже я столько на упекание себе, столько на работу.
Да, да, да,
вы да. Я уже не боюсь.
Ну вот вы не боитесь, а не все не боятся. Ну ладно, мы будем спрашивать людей наших, уважаемых слушателей, боятся они, не боятся, после всего, что мы им тут наговорили. Михаил из Курска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Из Курска я, поэтому хотел обратиться к Сергею Иванову.
Пожалуйста.
Он же наш курский. Наблюдаем за ним постоянно. Смотрим, не боится, молодец, отличный депутат, поддерживаем его. Вот вопрос хотелось бы ему задать такой. У нас были выборы губернатора где-то 2 года назад. Почему он не участвовал? Мы бы его поддержали.
Сергей Иванов, вам это вам вопрос. А вам никто не говорил, что вы на Фургала немножко похожи, нет?
Нет, не говорит.
Ну вот я вам первое говорю. Почему не участвовали в выборах губернатора Курского?
Видите, в чем дело? К сожалению, у нас для того, чтобы выдвинуться в губернатора, нужно решение политической партии. Политическая партия меня не выдвинула.
В общем, я даже догадываюсь, почему.
У меня такая же причина.
Да, у Митрохина так.
По мэру Москвы.
Да, да, да. Такая же была история, когда... Ой, даже вспоминать-то грустно.
Ну, кроме того, вообще, даже если партия выдвинула, это практически нереально собрать такое количество подписей муниципальных депутатов. Вот еще там по одному от каждого района, только не больше. Это просто заградительный барьер, который даже при поддержке партии преодолеть невозможно.
Сергей, а вот я снова к Сергею Иванову обращаюсь. А вот партия не выдвинула, а вы самовыдвиженцем никак? Это будет нехорошо по отношению к партии, если она выдвинула своего кандидата, да? То есть это некорректно уже, не корпоративно.
Вы знаете, а я вот что-то, честно говоря, не очень помню. Могут ли самовыдвиженцы губернатора баллотировать?
Могут, говорит Митрохин, могут.
Но только если у них есть возможность собрать эти подписи.
Да, если есть возможность.
Нет, подписи собирают все абсолютно выдвиженцы. То есть это неважно, от партии. Я просто не помню.
Но самовыдвиженец должен еще собрать обычные подписи, не избирателей. Сначала избиратели должны он собрать подписи, а потом еще и муниципальных депутатов. То есть практически это вообще нереально.
То есть нереально. Самовыдвиженца просто очень сложно
либо
оформиться.
Власть может дать команду, ему соберут все подписи, какие только не вообще существуют. Это вполне возможно.
Но тогда это уже будет не тот кандидат, которого хотел бы видеть Михаил из Курска, который нам звонил. Давайте посмотрим опрос. Мы сегодня спрашивали... Ну, во-первых, телефон 8-800-222-12 включен. Ждем ваших звонков. А на улице мы спрашивали, сталкивались ли наши уважаемые московские прохожие со случаями незаконной агитации, как они ее себе представляют, вот незаконную. Давайте посмотрим.
Сталкивались ли вы со случаями незаконной агитации во время выборов?
Нет.
Ни разу?
Нет.
Нет. Вы знаете, я могла не замечать. Ну, то есть, знаете, когда у вас глаз не акцентирован внимание, потому что у меня есть четкая позиция, куда я иду, я могу этого не замечать. Поэтому, скорее всего, были, я так думаю, но мой глаз просто, не настроен.
Нет, я не знаю этого.
Нет, не знаю.
Не знаю, ни разу не видел.
Я не интересуюсь этим. Меня политика и так далее не интересует.
Было, но это
либералы. Газеты впихивали. Там все вместе как бы сделано, но реклама кандидата была.
Не, такого не было.
Нет, не приходилось.
Много раз.
А в каком виде это было?
В день молчания, или как он правильно называется? Ну, призывы, голосовые призывы. Подходили, убеждали людей в этот период.
Не сталкивался.
Нет, не удавалось, не сталкивался, все хорошо.
Да нет, мне кажется, нет.
Ну, я думаю, были, особенно в соцсетях, там, знаете, одноклассники, ну, я там редко бываю. Ну, как-то... Нет, ну, однозначно они есть. А по-другому не бывает. А как? Все средства хороши, что называется.
Ну вот, никто ведь из людей не вспоминает, из тех, кого мы опрашиваем, как выглядит вот эта избирательная кампания, скажем, в федеральном эфире, когда дают слово только тем, кому нужно давать, когда затаптывают. Вот я всегда привожу этот пример Грудинина, который вдруг попёр на втором месте, у него появились большие цифры, и как его тут же стали мочить эти федеральные каналы, кандидатов в президенты, несмотря на то, что как бы вроде нельзя и вроде незаконно человека вот так вот вбивать по самую крышечку, по самую головку этого, как его, гвоздика, как она называется, шляпка. Вбивали, и никто совершенно никогда, когда есть команда мочить кандидата, не несет никакой ответственности. В этом случае никто никого не наказывает.
Это не является незаконным, потому что законы этого не запрещают.
Как не запрещает?
Ну так, вот ответственность за то, что на государственном телевидении кого-то, как вы выражаетесь, мочат.
Да.
Вот за это не прописано прямой ответственности никакой.
Но они должны хотя бы слово, например, давать, по-моему, в таком же объеме. Если вы занимаетесь критикой конкретного кандидата, вы должны в таком же объеме предоставить ему эфирную площадь. Но этого же не происходит.
Там в законе всегда очень много таких лазеек, пробелов, нечеткостей. А для чего так нужна «Единая Россия» в Госдуме? Вот для того, чтобы создавать все эти лазейки, пустоты, нечеткости, вот такие неопределенности, которые в таких случаях позволяют выскальзывать.
Но мне кажется...
И суд все время на стороне выскальзывающего будет находиться, если он, конечно, представитель власти.
Анатолий из Вологды, здравствуйте.
Добрый вечер.
Говорите.
Значит, что я хочу сказать. Во время ковида пошел в пенсионный фонд, а там меня завернули. Сказали, что не обслуживают, а я старенький уже. И там встретил пенсионера. Он оказался избирателем ЛДПР. И говорит, я, говорит, регулярно получаю денежное вознаграждение за свою, так сказать, деятельность. За голосую и за агитацию. Вот так вот.
Ну, а вы ему позавидовали? Может, вы тоже к ЛДПР примкнули?
Нет, я за партию клоунов и шизофреников никогда не голосовал.
Ну, вы не обижайте, у нас все-таки это не очень хорошо. У нас в эфире представитель ЛДПР сидит, участвует, который, между прочим, голосует правильно, с вашей наверняка точки зрения. Не все, нельзя так обобщать. Но я уже поняла, что есть люди... Сергей Иванов, это к вам вопрос, что действительно ли есть избиратели, которых ЛДПР стимулирует за то, чтобы они ее поддерживали?
Вы знаете, когда я вел в Курске телевизионную программу на телевидении, телекомпания была так, у нас был лозунг, ЛДПР избирателей не покупает и не продает. Никогда никому, мы просто вот еще говорю, что мы абсолютно простые люди, и у нас... Даже если бы, ну, то есть просто нет денег. Что мы не делаем, так это действительно это так и есть. Мы всегда честно стараемся исполнить свои обязательства перед агитаторами. То есть, если человек занимается агитацией в агитационный период за нашу партию, то на абсолютно законных основаниях он получает вознаграждение из избирательного фонда кандидата или партии. Что касается вот, высказывания человека с Вологды, он имеет право говорить все, что угодно. Я абсолютно не обижаюсь, не собираюсь подавать там суд за оскорбление и так далее. То есть, вот, за все мои созывы я на себе, может быть, хочу поставить заслугу, то, что все-таки благодаря нашим усилиям статья о клевете при Медведеве была перенесена из уголовного кодекса в административный. Потом, к сожалению, ее обратно вернули в уголовный. Многие люди там не согласны с чем-то, во что-то не верят. Но я категорически против, чтобы за это их лишали свободы.
Спасибо, но да.
Все-таки я справедливости ради должен сказать, что разные депутаты есть у разных партий. Я совершенно не сомневаюсь, что Сергей говорит сейчас правду о своей деятельности депутатской.
А я с этого программы начинала.
Но я вообще лично был свидетелем, как мой конкурент от ЛДПР на выборах в Мосгордуму вместе с Владимиром Вольфовичем организовывали большие пиры для избирателей, даже могу сказать, где, в парке Трубецких, в Хамовнике, они раздавали плов, какие-то там
булочки. Ну, гречневую кашу, ну, любит это, да.
Очень, очень это было. Я даже в суд подал, но совершенно бессмысленно было это доказать.
Уважаемые коллеги,
хотя были все представлены.
Я видела тоже гречневую кашу, но я не знаю, насколько это стимулирует избирать эта гречневая каша, насколько это их аппетит.
Многие люди хотят на халяву, почему нет?
Нет, так поесть одно, а вот после каши проголосовать.
Ну, положительный образ, как уже здесь упоминалось это выражение, он для многих создается.
Я бы хотела услышать ваш прогноз в ситуации. Смотрите, что происходит. Мы зафиксировали, вы все согласились, что есть невроз. Невроз определенной партии власти перед предстоящим выбором. Невроз. Ужесточение законодательства, запугивание людей. Я тут сама сидела и запугивала людей, что если он написал что-то такое, его могут привлечь. Запугивание людей вот этими законами, которые выглядят действительно жутковато. Вот эти блокировки интернет и так далее. Они страшно выглядят, они написаны пугающе. Вас могут действительно привлечь того депутата, за которого вы пытались агитировать, что он неправильно оформил эту агитацию. То есть будет проходить эта кампания в очень жестких рамках и в очень жестких условиях для оппозиционных кандидатов, которые не являются кандидатами партии власти. Что получится из этого?
Я думаю, получится, как всегда, абсолютно послушная, покорная Государственная Дума, которая штампует все, что ей не предложат. Вот. Но в лучшем случае несколько независимых кандидатов оппозиционных туда пройдет. Конечно, они не смогут повлиять ни на какие решения, это абсолютно невозможно. Но, по крайней мере, они станут оппонентами того законодательного процесса, который там сегодня происходит. Вот есть некоторые вещи, которые Дума вообще без всяких комментариев принимает. Ну, например, приняли вот этот закон о комплексной застройке территорий. Комплексом развития территорий, так он называется. Вместо устойчивого развития комплексное, когда может чиновник по велению левой ноги сносить кварталами города и строить вместо этого все, что хочет. И никто, все, во-первых, проголосовали за, все фракции. И никто не возразил. Понимаете? Вот хотя бы, чтобы кто-то против таких вещей, они почти каждый день там принимаются, возражал. Вот я для этого иду туда.
Это было бы хорошо.
Пытаюсь прорваться через все эти кордоны.
В государственную.
Вот для этого, в Государственную Думу. Да.
Сергей Иванов, и вас тоже я хотела бы попросить представить образ новой Государственной Думы, которая будет избрана вот в этих условиях. Ужесточение, репрессии, тотального страха и вот желание подчинить, покорить, задавить. Вот какой она будет в итоге?
Мне кажется, что возможно повторение сценария выборов в 2011 году, когда после известного призыва голосовать за любую партию, кроме «Единой России», «Единая Россия» не получила конституционного большинства. Если там будут присутствовать другие партии, то, возможно, они преодолеют 5-процентный барьер, потому что определенная усталость уже от этой так называемой «большой четверки», если ее обзывают, людей накопилось, возможно, что они свои негативные эмоции по отношению ко всем тем партиям, кто сейчас находится в Госдуме, отдадут, то есть перенесут и отдадут свои голоса другой какой-то партии. Но в целом я, честно говоря, ничего особо хорошего не жду, потому что надежда на то, что это будет вот успех какого-то там Валенции в Польше или еще у кого-то, или там «Слуга народа» там у Зеленского, я такого не ожидаю. А даже не имея конституционного большинства, то есть партия власти сможет найти рычаги влияния и договориться с другими для принятия каких-то непопулярных вещей.
Спасибо. Спасибо за этот прогноз. Какой-никакой, но прогноз, ну что делать, ну правда, есть правда. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнение с другими странами отражают